Мы будем дальше сегодня читать с вами послание к Колоссянам. Очень интересное послание. Мы его, когда библиотренинг или библиологию проходили, я помню, тоже вызвало своего рода впечатление у тех, кто учился, тех, кто читал. Это послание к Колоссянам. Это одно из самых христоцентричных посланий или писем Нового Завета, или книг в Библии. Эта книга очень много говорит об Иисусе Христе. И, как мы в прошлый раз с вами уже говорили, те люди, которые приводят стихи из послания к Колоссянам в пользу того, что Иисус не является Богом или божественной ипостасью, они его просто не знают, это письмо. И точно так же те верующие, которые слушают эти стихи или слышат их и говорят: «О, я, наверное, правда, Иисус не Бог», они тоже не знают это письмо. И поэтому нам с вами просто такие письма, которые дышат Христом на каждого стиха, нам надо обязательно знать и изучать. И хорошо, что есть Рождество, и что мы можем такие отрывки из этих писем проповедовать на эти отрывки. Мы в прошлый раз с вами читали с 1 глава с 15 по 23 стих и разбирали с 15 по 22 первую часть. Сегодня мы поговорим только вторая часть 22 стиха и 23 стих. И я еще раз прочитаю весь этот текст, чтобы те, у кого нет Библии, могли еще раз послушать. Вообще, я вам советую, если такие длинные отрывки мы читаем отсюда спереди, может быть, сядьте так, отклонитесь на стуле, послушайте его просто не читая. А потом, когда разбираем, уже оттуда смотреть и разбирать, подчеркивать. Интересно вот это, само вот этот вот эффект. Представьте себе, что раньше верующие, они почти мало кто умел читать. И поэтому написано, что вера от слышания, от слышания Слова Божьего. Вера переходила от слышания. И люди собирались, и кто-то приходил и читал им или рассказывал эти истории наизусть, библейские места. Колоссянам 1 глава с 15 по 23 стих. «Который есть образ Бога невидимого, речь идет об Иисусе, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды и благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Так мы в прошлый раз с вами говорили, что Иисус, 15 стих, это образ Бога и превыше всего творения. Что Иисус, 16 стих, Павел его описывает, что он творец. В 17 стихе, что он держатель жизни или сохранитель жизни. Такое я даже не знаю, по-русски есть слово «сохранятель»? Нету, да? Нету. А по-немецки есть «Эрхальтер», «Деслебис». А по-русски? Ну вот немецкое «Эрхальт», оно лучше, у него, оно передает оригинальное слово лучше, чем русское слово. Да? Вот это «Эрхальт», он ее держит, хранит, сохраняет и держит эту жизнь. Вот это слово. Иисус, глава церкви, 18 стих, полнота Бога, 19 стих, и в 20 стих, и 22 стих, Он примиритель. И мы в прошлый раз с вами говорили, что Он примирил людей, Он пришел в этот мир, и Бог через Него примирил мир с собой. Еще раз, помните это, очень важно для нас с вами помнить. Не Бог примирился с людьми, а людей примирил с собой. Все, Он пришел, в богословии есть такое слово «интервенция». Бог произвел интервенцию. интервенцию. Он внедрился в этот грешный мир через Иисуса Христа и оттуда, из этого мира, или отсюда, с этого мира, сделал все для того, чтобы примирить этот мир с собой. Это очень важно. Не наше желание людей было примириться с Богом. Не мы этого захотели, Бог произвел эту операцию примирения с собой. И 22 стих, вторая половина, посмотрите, для чего Он это все сделал? Вот мы это все прочитали, Он Творец, Он полнота, Он глава Церкви, Он превыше всего творения, Он образ Бога, Он глава Церкви, Он держатель жизни, Он пришел и примирил с собой мир. Для чего? Вторая половина 22 стиха. Чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собой. Вот представьте себе, колоссяне слушают это письмо. Они сидят, слушают. Вот посмотрите, когда вот до этого стиха, до второй половины 22 стиха, все такое теоретическое и далекое. Бог там где-то, Иисус какой-то образ там, да, образ. Они его не видели даже. Образ Бога, окей, образ Бога, держатель, хранитель, примиритель. И теперь он переходит из этого, от Иисуса к ним, чтобы представить вас. Вот представьте, вы в Колоссах находитесь. Я пришел с этим письмом к вам. Я рассказываю вам об Иисусе Христе, и Он примирил с собой мир, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою. Чувствуете, как происходит совершенно перемещение фокуса от Иисуса к вам? Ради вас пришел. Не просто спасти, не просто в ад не отправить. Представить перед собой святыми, непорочными и неповинными. Колоссянам письмо и Ефесянам писалось в одно и то же время. Послание к Ефесянам в 5 главе речь идет о муже и жене, о отношениях между мужем и женой. И там Иисус говорит, как Христос и Церковь, так и муж и жена. И там Он говорит, предал Себя за нее, чтобы представить ее себе чистую и непорочную, без пятна и без порока. Это его цель была, почему он это сделал. Каждый человек, принявший господство Христа над собой, будет неповинен перед Богом. Почему? Вот смотрите, в этом мире есть, например, определенные церкви, где святость надо заслужить. Консилиум специально соберется и будет решать, можно вас к лику святых причислить или нельзя. Или есть еще такой, он не лик святых называется, он... Но где-то рядом с ними есть еще категория, в общем, есть грешные люди, есть святые, а есть там где-то рядом еще с ними там такие вот. Может быть, не знаете, некоторые церкви православные в России Талькова, Игоря Талькова признают, как, что он святой был, да? Мученической смертью умер, любя Бога и любя Россию и так далее. То есть надо заработать, заслужить, надо что-то сделать, чтобы тебя признали потом здесь святым. Посмотрите, об эта святость, непорочность и неповинность, о которой здесь сказан, говорит Павел, это оно идет оттуда, от Бога. Он говорит, Он, держатель, пришел сюда, чтобы здесь вас сделать такими. Примирять врагов. Посмотрите еще раз. В этих стихах, 21 стих, вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению злым делам. За что мне святость дают? Почему я не повинен? Почему я не порочный? Наверное, это не про меня, это, наверное, про каких-то других людей говорится. Дело в том, что 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих, Павел говорит, что Христос сделался за нас праведностью. Каждый, кто признает Иисуса Христа, принимает Его как своего Господа, Бог одевает сверху на Него праведность. Мы об этом будем на наших курсах подробно очень много говорить. Я об этом в прошлый раз тоже говорил. Бог смотрит на человека, видит праведность Христа на нем, видит, смотрит на Христа на кресте и видит греховность человека. То есть происходит эта замена. Вся полнота Бога находится во Христе. Посмотрите, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Иисусе обитала вся полнота». Всякая полнота. А теперь посмотрите 2 глава 9 стих. У меня стоит стрелочка. У меня, как я как учился на технише Цехнера, у меня в Библии кругом стрелочки стоят, скобки, формулы и все на свете. Посмотрите 2 глава 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного, во Христе. И вы, 10 стих, имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Павел говорит, что не просто Иисус имеет полноту всю Бога, а вы в Нем имеете эту же полноту. Вот посмотрите, Христос имеет полноту Бога. Если я внутри Его нахожусь, значит, у меня эта полнота есть. Я ее тоже имею. Не потому, что мне ее дали, а потому, что я внутри Иисуса Христа. Бог видит меня и говорит, у тебя все есть. Что у тебя нету, что тебе еще не дали? Верующий имеет все в Иисусе Христе, что только можно иметь верующего. Полноту, защищенность, так как находимся внутри Христа, под защитой Его благодати. Именно поэтому спасение потерять невозможно. Если я внутри Иисуса Христа нахожусь, невозможно оттуда меня вытащить. Я оттуда выйти не могу. Как я не... Это место, куда перемещают, это происходит, эта замена, и назад эта замена. В Библии не говорится об этих заменах, что они происходят назад. Так как Бог дал нам эту возможность наслаждаться Его полнотой, Его совершенством. Давайте посмотрим эти три слова, о которых здесь говорится. Для чего Бог делает? Чтобы представить через смерть Его, представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собой. Слово «святые» – это отделенные от греха для служения Богу. И это слово можно перевести как «отделенный» или «другого рода». Сегодня, помните, Лиля рассказывала историю, другая страна там все делают по-другому. Ходят назад, сначала выдыхают, потом вдыхают. Да, как... Вот это слово, его можно сказать, это слово, это другого рода, это не такого, как все. В храме, например, была посуда, которая была другого рода. Она была из такого же материала сделана, как и другая посуда. Но она предназначалась для других предназначений, для другого использования. Первенцы... Такие же дети, как и вторые и третьи, которые рождаются. Но Бог говорит, первенцы святы. Они отделенные для меня, отделите их. Левиты, такое же колено, как и все остальные люди. Но Бог говорит, левиты святы, потому что они отделены для меня. Храм из тех же камней сделан, как и другие здания. Но храм свят, потому что это для меня. Место, где находилось особое присутствие Бога. Исход 13 глава 2 стих, Бытие 2 глава 3 стих, суббота, Бог говорит, свята, она моя, она принадлежит мне. Суббота это не такой день, как все остальные дни, это другой день. И к нему относиться надо по-другому. Храм, место, где находился Бог, исход 3 глава 5, является святым. Следующее слово, непорочный, значит, Бог говорит, Он все это сделал, Иисус, чтобы вас представить перед Богом. То есть Иисус это сделал, чтобы нас с вами представить перед Богом, первое, святыми, которые по расположению к злым делам враги. Следующее, непорочные. Это слово говорит, что тот, кто этим словом назван, не имеет порока. Это слово использовали по отношению к жертвам. Исход, 12 глава, 5 стих. Вы помните, жертва должна была быть без порока. А теперь у меня к вам вопрос. А вот этот баран или овечка, которую надо было принести беспорочно, он что сделал для того, чтобы быть непорочным? Как определяли, порочный или непорочный? Шли и находили того, который не имеет порока. А вот один не имеет порока, а вторая овечка имеет порок. И в чем он виноват, этот, что у него порок, а у этого нет порока? Бог, держатель и сохранитель жизни, одним дает такой организм, другим дает такой организм. Одни были такие, другие такие. Он делает одних непорочными, других порочными. И вот это очень интересное сравнение с Ветхим Заветом. И помните, непорочный это не тот, кто без греха, а тот, который соответствует Божьему представлению. То есть еще раз, непорочный это не тот, кто не делает грех. Непорочный это тот, который живет так, как хочет Бог. Если он сделал грех, он знает, что с ним надо делать. Он знает, где брать силы, чтобы не делать грех, или он ищет выход из того, чтобы не делать грех. Это тот, который всеми фибрами души рвется из греха. Он не хочет грех, и не хочет жить в грехе, он хочет иметь отношения с Богом, чистые, хорошие, правильные отношения. Непорочный – это не тот, кто без греха, а тот, который соответствует Божьему представлению. Когда мы будем с вами проходить в новом этом курсе книгу Иова, то мы посмотрим, как Бог называет Иова. В первой главе он говорит Иову, что он непорочный. Это еврейское слово «там». Т-А-М – три буквы. Или Т-М – две буквы. Посередине есть гласная «А». «Там». И когда мы будем с вами дальше, вы будете дальше читать книгу Иова, вы увидите разговор Иова с Илиуем, и Илиуй говорит Иову одну фразу. Он говорит: перестань говорить, чтобы не добавить к своему греху еще греха. Так если у него есть грех, почему Бог ему говорит, что там? Некоторые говорят, но перед тем, как эта история началась, Иов был непорочный, а потом стал грехи делать. Дело в том, что после, в 42 главе, Бог его опять называет там. Он говорит: раб мой. Это очень интересное слово, которое в Новый Завет перекочевало из Ветхого Завета, непорочный. Значит, Иисус проделывает это все, чтобы нас с вами святые, непорочные, если на нас смотрят, говорят: смотрите, они без пятна и без порока, они отделенные для Бога, для особых служений. И третье слово — неповинные, или это не подлежащее обвинению. То есть этих людей невозможно осудить, даже если захотеть. Это очень интересное слово. Вот представьте себе, я сегодня тоже, мы ехали сюда, слушал проповедь, и брат говорит: ну что мне могут верующему сделать здесь, на земле? Меня невозможно здесь, даже если меня убьют и я умру, я все равно живу и буду на небе. Мне невозможно ничего сделать. Обвинить меня невозможно. Я просто не обвиняемый. То есть это человек, которого невозможно объявить, даже если захотеть, нету возможности его обвинить. Он непорочный. Посмотрите, как Павел четко эту истину или эту мысль формулирует в послании к римлянам. Послание к римлянам — это потрясающая книга в Библии тоже. Сама для себя уже много чего значит. Это Евангелие, которое Павел здесь пишет в 16 главах. С 31 стиха, 8 глава. 8 глава — это вообще жемчужина послания к римлянам. В 8 главе столько запаковано истины, столько надежды, что это даже невозможно себе представить. Я думаю, если каждый день читать 8 главу римлянам, можно получать силы жить на этой земле. Послушайте, с 31 стиха, 31-34 стих. Речь идет о том, что невозможно, нету возможности верующего обвинить. Ее не существует. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Один стих уже говорит. Если Бог за тебя, сестра Сара, кто против тебя? Есть кто-то, кто может с Богом поравняться? Брат, если Бог за тебя, кто против тебя? Кто может, если вы знаете точно, что Бог за вас, кто может вам что-нибудь сделать? Представьте себе, Бог говорит: я за него, кто со мной, кто против меня? Кто будет тяготиться? Иов говорит в книге Иова, он говорит: у меня нет смысла с тобой состязаться. Я все равно буду неправ. Послушайте дальше. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Читайте теперь Колоссянам: полнота, совершенство, я имею в виду, вспоминайте, полнота, совершенство, святые, непорочные, неповинные. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует, или заступается за нас. Нету возможности к обвинению. Представляете, Иисус приходит в этот мир. Бог, Творец, приходит в этот мир, умирает здесь, воскрешает, чтобы нас с вами представить перед Богом Отцом святыми, непорочными, неповинными. На каком основании? Посмотрите в этот текст. Вот сейчас Римлянам мы с вами читали. Где здесь человек? Я стою в стороне. Кто-то на меня нападает. стоит Бог и говорит: ты на него, я против тебя. И аргумент у него какой? Христос умер за него и воскрес, он рядом со мной, он тут еще тоже мне говорит, чтобы я был за тебя, за него. Посмотрите, где человек? Я стою рядом, какие-то идут дебаты, полемики, кто-то кого-то осуждает, обвиняет, Бог разбирается, Христос заступает, а я только стою. И единственное, что я могу сказать, 35 стих, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или темнота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Я все преодолеваю Его силой. Он любит меня настолько, что я все это преодолеваю. Меня нет. Он любит меня. И дальше Павел продолжает: ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая творение не может отлучить нас от любви Божией. И вот здесь вот стоит коронка или жемчужина. Во Христе Иисусе. Из Христа Иисуса вырвать невозможно. Господи нашим. Все эти три качества человек получает во время обращения ко Христу. Для этого Иисус пришел и примирил нас с Богом посредством своей смерти. Мы святы, непорочны и неповинны перед Богом. Я думаю, что вот эти три слова, они хорошо нам с вами помогут бороться с грехами. Вот когда мы смотрим друг на друга, и кто-то из нас делает грех. Я как-то уже рассказывал, по-моему, на библейских занятиях, не помню, в проповеди говорил или нет. Вот как еврейский мальчик и русский мальчик воспитывают детей своих. Я не помню, говорил или нет. Вот еврейских, я сейчас был недавно был в мессианской общине, и спросил, там один брат, Олег Берестовой, он с тюрьмами, заключенными, я у него спросил, он говорит, да, реально, еврейских, евреев очень мало здесь в тюрьмах находится, русскоговорящих Советского Союза переехавших. Русских очень много здесь в тюрьмах. Это реальность. Вот как-то один человек говорит, знаешь почему? Я говорю, нет. Он говорит, смотри, когда русский мальчик, когда русский папа воспитывает русского мальчика, который принес двойку, по-русски двойку домой, он ему говорит, да ты... Какие-то там звери появляются в лексиконе всякими зверями, начинает его обзывать домашними животными различными, да, и говорит, да ты там остолоп, непутевый, тупой, посмотри на себя, как ты можешь такую оценку приносить. Вот он стоит и слушает, выслушивает каждый день такие разговоры о себе, кто он, да. А рядом в соседней комнате еврейский папа воспитывает еврейского мальчика, который тоже двойку принес. И он ему говорит, сынок, ты еврей, ты принадлежишь к избранному народу. Твой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог из-за тебя прислал, я беру еврея, верующего в Иисуса Христа. Бог из-за тебя. В Евангелии от Матфея, 1 главе написано, Иисус пришел, чтобы твои грехи взять на себя. Ты святой, непорочный, неповинный перед Богом. Как ты мог принести двойку? Это не подходит к тебе. Чувствуете разницу? Апостол Павел делает то же самое. Он пишет грешным людям письмо, он говорит, Бог проделал вот эту операцию для того, чтобы представить нас с вами святыми, непорочными, неповинными перед собой. Помните, какие мы в глазах Бога, и от этого живите. Однако реальность говорит о том, что мы грешим, у нас есть пороки, и мы виновны перед Богом. Как быть с этой дилеммой? На наших занятиях, которые начнутся по четвергам и пятницам будут идти, мы будем говорить об этой дилемме несколько месяцев. Так что приходите на эти занятия, мы поговорим. В Библии есть такое понятие освящения, именно поэтому оно есть. Это отделение, отдаление от греха, приближение к Богу, или становится человек похожим на Сына Божия Иисуса Христа. 23 стих, теперь мы с вами возвращаемся в Колоссянам, опять к то место, которое мы разбираем. 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделался служителем». И кажется, что все-таки можно оттуда ведь отвалиться. Согласитесь. Если только. Мы сейчас с вами посмотрим, поразмышляем над этими стихами. Это очень интересный стих. Я вам сразу сначала скажу, что невозможно оттуда отвалиться. Здесь очень интересная форма, которая здесь стоит. Может показаться, что Павел говорит об условии, которые надо соблюдать для спасения, однако это совсем не так. Если бы Павел это делал, то он противоречил бы этим высказываниям всей Библии и всеми своими письмами. И уж тем более посланию к Колоссянам. Давайте посмотрим контекст письма к Колоссам. Вот смотрите, у нас с вами есть письмо к Колоссянам. Всю Библию смотреть даже. Одно письмо. Вот открываем 1 глава, 2 стих. Павел пишет им, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Называет их святые и верные. 5 стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Колоссянам что-то приготовлено на небе. Я часто задаю людям вопрос, хорошо, если вам Бог что-то на небе приготовил. И вы потеряли спасение, если такое возможно. Что с тем, что вам приготовили теперь? С вашей квартирой, с вашими наградами. Они будут приготовлены, или они уже приготовлены были во времена Павла? Что с этим всем станет? Дальше, 12 стих, смотрите. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Он нас сделал сонаследниками и сделал причастниками наследства. Значит, часть наследства Иисуса Христа, другие тексты в Новом Завете говорят о том, принадлежит будет нам. Мы будем сонаследниками и соучастниками, и соправителями Иисуса Христа. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Кстати, вы обратили внимание, что нигде не стоит, что человек что-то сделал. Бог призвал, Бог избавил, Бог ввел нас в царство Иисуса Христа. 14 стих. «В котором мы имеем искупление грехов и прощение грехов». Ничего про нас, ни одного слова. Искупление, прощение грехов имеет. Это он все пишет Колоссянам, прежде чем написать этот 15 стих. Теперь 2 глава, 7 стих. Будучи, вот смотрите, 23 и 7 стих. 23 говорит, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, да? А теперь 2 глава, 7 стих. Он пишет о них же, об этих людях. Я будучи уверен. «Будучи уверены и утверждены в нем, укорены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней с благодарением». Как вы приняли, так и ходите, будучи уже. То есть колоссяне уже утверждены, уже укреплены, уже укоренены. 23 стих уже противоречит 7 стиху, потому что они уже такие. А Павел, казалось бы, говорит, если вы будете такими или останетесь такими, тогда да, тогда вы будете святые и непорочные перед ним. 10 стих. И вы имеете полноту во Христе, который есть глава всякой начальства и власти, уже имеют полноту. С 12 по 14 стих написано, что они умерли. «Быв погреблены с Иисусом в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силу начальству властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Знаете, что здесь Павел говорит? В то время, если вы кому-то были должны, была бумага у того, кто вам дал. И в этой бумаге был ваш долг написан. Знаете, как в советское время в деревнях делали в магазинах, я правда не знаю, во всех это или нет, когда зарплаты еще нет, можно было к продавцу прийти и сказать, слушай, надо 3 килограмма лапши. Было такое, да? Лапши там килограмм или сколько, денег нету, зарплату не дали. Напиши на меня, на мое имя, письмо, долговое письмо. И здесь Бог говорит в письме к Колоссянам, Иисус пришел, взял твое долговое письмо, твое и мое, и его пригвоздил ко Христу. Его нет. У меня вопрос тем, кто говорит, что спасение можно потерять. Что будет с этим письмом? Его снова оторвут от креста и принесут куда-то? Его нет. Вы ничего не должны Богу. Вы умерли, воскресли со Христом, вы Ему ничего не должны. В том плане, что теперь отплачивать эти все грехи, которые, я имею в виду это, их не надо отплачивать и отмаливать их, эти грехи. Дальше, 3 глава с 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, посмотрите, если вы с Ним воскресли на самом деле, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном, потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Весь вопрос заключается в том, умер я и воскрес или нет. Если еще нет, тогда мне надо беречься и быть осторожным. Если я умер со Христом, я знаю, что я умер, и я знаю, что я воскрес, и Дух Святой живет во мне, то мне нечего бояться. Посмотрите 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Откуда явимся мы во славе? Почему Павел здесь не написал, если только останетесь в вере? Логично? Если останусь в вере и умру, я тогда явлюсь. Откуда-то и мы придем с Ним вместе. И дальше он описывает путь освящения, мы на занятиях к Колоссянам говорили о нем. И 24 стих, 3 глава, 24 стих, это контекст одного письма. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследство, ибо вы служите Господу Христу». Не стоит, наверное. Возможно, если только. Неужели есть кто-то или что-то сильнее Бога, чтобы смогли все это испортить, свергнуть колоссян с неба и лишить их всех благ небесных? Те, кто спасены по благодати Бога, кто были избраны до начала творения, кто умерли со Христом и были им воскрешены к вечной жизни, кто посажены с Ним на небесах, это все 2 глава Ефесян, не могут быть свергнуты оттуда. У них огромное желание следовать за Христом и изменять характер в характер Иисуса. Они борются с плотью, с грехом внутри, с гневом, с обидами, с похотями различного рода. Падают и встают. Радуются и плачут, но не сдаются. Они победители, и их сила не в них самих, а в Боге, который ведет их к небу и освящает на этом пути. А вот те, кто называют себя христианами, те, кто рассчитывает получить спасение по делам, кто не знает жизни отвержения своего эгоизма, кто не живет интересами Христа, а своими удовольствиями и комфортом будут напуганы этими словами, такие люди никогда не попадут в Царство Иисуса, никогда. Да, мы делаем грехи и падаем, мы не всегда действуем как святые, непорочные и неповинные, но мы не своими делами достигаем неба, а делами Иисуса Христа. Мы на библейских занятиях говорили, когда проходили книгу Откровения, что делами своими люди достигают ада, а по делам Иисуса Христа попадают на небо. Не бывает по-другому. Каждый, кто хочет по делам достигнуть неба, если только возьмется за это, сразу рассчитывать может на ад. Там написано, что по делам своим судим и были. По делам Иисуса Христа попадают на небо. Откройте, пожалуйста, Евреям 11 главу. Такое, чтобы мы не будем много оттуда читать, только пару мест. Я вас призываю дома еще раз эту главу сесть внимательно. С 39 стиха 10 главы, начав прочитать ее, эту всю главу. Она начинается в 10 главе, в 39 стихе. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Стойкость веры всегда была качеством или признаком истинно верующих людей. Истинно верующие люди, они оставались стойкими до конца. Это и было признаком. То есть, Бог не говорит, если вы останетесь стойкими, выстоите все, тогда попадете на небо. Он говорит, вы попадете, вы так как вы попадете на небо, и вы уже там, в духовном смысле, вы будете выстаивать все трудности, которые здесь были. И дальше он начинает приводить в пример веру, героев веры. Вот смотрите, если бы эти герои веры, которые здесь приведены в этом списке, их здесь много, Ной, Енох, Авель, родители Моисея, Иосиф, Яков, Исаак, Раав и так далее, Гедеон, даже есть люди, которых мы даже сегодня не знаем, а кто это вообще. Здесь есть имена людей, которых некоторые читают, думают, а кто это такой, этот Иофей, Иофай вообще, а кто это вообще? Это же надо еще... Некоторые верующие современные не знают этих имен. Мало того, там дальше перечисляются и другие, и еще там сотни тысяч, наверное, людей, которые были. Все эти герои, которые здесь описаны, все до одного терпели страдания и притеснения. Все до одного. Может быть, есть несколько человек, которые здесь исключение имели от этого. Но всех, которых вы прочитаете, все до одного были так или иначе страдали. Кроме того, если бы мы с вами по делам, вот если бы Бог говорил, вот если ты не сделаешь ни одного греха или останешься твердый и стойкий, тогда попадешь на небо, ни один из них не попал бы на небо. Ни один из этих людей. Вот посмотрите. Ной пьяный ногой лежал на всеобщее обозрение. Мы уже об этом говорили. Ну? Это что за святой, непорочный, неповинный? Авраам, Исаак и Яков были обманщиками. Что там греха таит? Положите руку на сердце. Скажите, ну да, так случилось, обманули. Да нет, просто шли и обманули. Сара смеялась над словами Бога. Стоит. Бог говорит, в следующем году приду, и Сара будет ребенок. Она стоит, смеется. Бог говорит, что смеешься? Она говорит, не смеюсь я. Еще и врет. Иосиф разгневался на братьев. Он реально разгневался. Он взял себя в руки, Бог ему помог, он успокоился. Но первая его реакция Иосифа была разгневаться. Он совсем хотел не так поступить, как он с ними поступил. Он потом пошел, успокоился, скорее всего, помолился и принял другое решение. Моисей осудил народ, когда Бог его помиловал. Это все люди приведены здесь в пример. И не вошел в землю обетованную. Вот Моисей-то как раз и не сохранил стойкости. Один раз сделав грех, который Бог ему не в плане на небо, а в плане в землю обетованную войти не простил. Рав была проституткой или блудницей, как написано, блудницей. Гедеон сделал ефод идола, и люди поклонялись ему. Самсон был непослушен родителям, гулял с женщинами и связал свою жизнь с филистимлянкой Далидой. Все просто на Назаре. Посвященный Богу. Просто все. Родители, не указ. С женщинами гулял просто. Он идет в город полный врагов переспать с женщиной с какой-то. Просто блудил вовсю. Вынес ворота, потом город поломал из-за своих грехов. Там столько творил. Бог говорит, герой веры. На каком основании? Это что за герой? Я вас только прошу, пожалуйста, не пуститесь в подражание этим героям веры в этих поступках, что здесь присутствует. Если мы с вами будем напиваться, ходить по женщинам и делать идолов, и им поклоняться, осуждать народ, и смеяться над словами Бога, и обманщиками становиться, это не то, что их... Кстати, в этой главе, в 11-й, ничего этого нет. Это все, что я прочитал, везде стоят ссылки из Ветхого Завета. Здесь о них ни слова, об их грехах. Почему? Святые, непорочные, неповинные. Бог говорит, это люди, которые делают грехи, но их жизнь отображала мою жизнь. Вспомните, как закончила жизнь Самсон. Сколько с собой увел неприятелей вражеских. Это люди, это Моисей, которому Бог сказал, он всю свою жизнь положил для того, чтобы народ вести и прийти в обетованную землю. Когда ему Бог сказал, ты туда не войдешь, он не сказал. Знаете, как сегодня многие верующие получают кюндигунг, увольнительную, ее же дают за 3 месяца. И говорят, а что теперь я буду 3 месяца работать? Буду в интернете сидеть, в одноклассниках. Все равно что уволят. Моисей до последнего дня жизни вел этот народ, заботился, плакал о них, переживал за них. Он был верный Богу до конца. Он сказал, да, здесь я прокололся, да, мне закрыта обетованная страна, но я буду дальше идти за Богом, дальше следовать за ним. Однако Бог характеризует их как верующих. Около 30 раз слово «вера» в 11 главе стоит. Около 30 раз. Их вера основывалась на стремлении к Богу, к небу и присутствию Божьему. Посмотрите, 11 глава с 13 по 16 стих. Все эти люди умерли в вере. В чем умерли? В вере, а не в грехах. Не получив обещаний, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Нам здесь ничего не надо. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, родины. И если бы они в мыслях имели эту родину, это отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они, вот это слово, одно из ключевых слов в посланиях к евреям, стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их называть себе, называя себя их Богом. Он не стыдится, говорит, я Бог Авраама, Исаака и Якова, этих обманщиков, да? Вы в сердце не знаете этих людей. Они делали грехи, но они стремились ко мне. Ибо Он приготовил им город. Интересно мне, когда Он его приготовил? Ждал, когда они выстоят до конца? Или сначала? Город готов. Представляете, есть город, где живет Авраам. И мы с вами когда-нибудь попадем на небо. Спросим небожителя одного, спросим, ты с какого города? Он там скажет, с Красноярска или там с Тумба-Юмба какого-нибудь африканского. Слушай, ты уже был в городе Авраама? Расскажи, как туда дойти. Скажет, 4 миллиона лет прямо, 2 миллиона налево. Там увидишь город Исаака, пройдешь еще туда 8 миллионов лет. Там город будет Якова, там 5 миллиардов направо, и там Авраама. Я не знаю, где город Авраама, но есть город, он приготовил им город. Может быть, это Иерусалим имеется в виду, что им город этот готов. В любом случае, на небе все готово. И Иисус говорит об этом, что все обители готовы. Все те, кто приведены в пример в этой главе, и многие другие, характеризуются именно выносливостью и стойкостью. А теперь посмотрите, как дальше они в последней главе, в последних стихах этой главы написано, с 33 стиха. Еще раз, почему мы эту главу читаем? Если ты будешь стойкий, ты попадешь на небо. А так как ты попадешь на небо, тебе все готово, поэтому твоя вера будет характеризоваться стойкостью. Послушайте, 33 стих. «Которые верой побеждали царство, творили правду, получали обещания, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замученные были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам. Умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сие свидетельствованные в вере. Посмотрите, как они мучились и страдали. С чем они свидетельствовали? Вот это слово «свидетельственные в вере». Чем засвидетельствовано то, что они верующие? Что они не отказались от Бога. Что они не отпали и не потеряли ничего. Свидетельственные в вере. Вера, если я верю, она будет свидетельствоваться тем, что я буду вынослив в стойкости. Не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Никто не получит на небе без нас с вами ничего. Они ждут нас. Они ждут. Умер верующий. Пришел, умер верующий, пришел. Давайте, они ждут, когда же придет последний верующий, и мы пойдем получать наследство, то, которое приготовил Бог от сотворения мира. Все те, кто приведены в пример этой главе, многие другие характеризуются выносливостью и стойкостью. Есть еще один момент интересный в посланиях к Колоссянам в этой первой главе, выражение «если только». Дело в том, что это выражение в греческом языке можно перевести «постольку», или «если конечно», или «поскольку». Вот очень интересная вещь. Я когда готовился к этой проповеди, несколько месяцев я готовил эту проповедь и с этим стихом, с 1-23 стихом провел, наверное, около месяца. Все до одного немецкие переводы говорят «when», «если», так же точно, как и русский. Один только Мартин Лютер, старый перевод, говорит «поскольку». То есть Мартин Лютер перевод звучит так, посмотрите, 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собой». 23 стих начинался бы так. «Если, конечно, остаетесь на вере, основанные, усидчивые и не передвигающиеся от надежды благовестия». Или «поскольку вы остаетесь в вере». То есть, конечно, если вы такие, тогда да. Тогда Он вас примирил, умер за вас, и вы с Ним получите все. Не отпадающая от надежды Евангелия стоит. Истинная вера в Бога во все времена характеризовалась стойкостью, выносливостью и твердостью. Истинную веру невозможно оторвать от надежды. Посмотрите, как написано. Пребывающий тверды непоколебимой вере, и не отпадайте от надежды благовествования. Так как Дух Святой сильнее всего сотворенного, тот, кто в вас сильнее того, кто в мире. У верующего человека есть огромная надежда. И надежда эта не основывается на словах «ну, наверное, попаду на небо». У верующего человека надежда основывается так, как на словах. Так, как Христос умер, так, как Он воскрес, так, как я с Ним умер и с Ним воскрес. Поэтому я твердо убежден и надеюсь, что я буду там. До конца никто все равно не знает этого на земле. Но наша надежда базируется не на слове «наверное», не на слове, знаете, на снег пойдет, надежда, что он пойдет или не пойдет. Наша надежда бы основывалась так, если бы открылось небо, и Бог сказал, завтра пойдет снег, и небо бы закрылось. И нас бы спрашивали, как ты думаешь, пойдет завтра снег или нет? 100%. Откуда ты это знаешь? Бог сказал. Когда спрашивают, вы пойдете на небо? 100%. Почему? Бог сказал. Бог в Библии своей сказал, что те, кто так живут, то стойкостью свидетельствуют свою веру, попадут на небо. И надежда это... Иисус Христос в ваших конспектах есть, можете дома почитать. Если человек говорит, что от веры можно отпасть... Тогда он делает нейтральными или слова, сказанные Иисусу Христу, это обещание, которое он дает, что всех, кто приведет к нему Отец, он воскресит в последний день. Послание в Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 39 по 63 раз. И это только одна глава в Библии. 39, 40, 44, 47, 51, 54, 57, 63 стихи. Всех воскресет, воскресит. Дает жизнь какую? Вечную. Или даст жизнь вечную, или дает жизнь вечную, или вы имеете жизнь вечную, или получите ее вечную, если не ослабеете. Истинная вера в Бога неминуемо ведет человека к Слову Божьему. Почему? Так как в Библии описан тот, кто пришел в этот мир примирить людей со святым Богом. Его характер, его любовь, его благость, его милосердие, его законы, правила и постановления, которые сладки для тех, кто любит Иисуса. Но в Библии есть еще и суд, гнев и отвержение, которые пожнут те, кто отвергают божественность Христа и Его господство над собой. Все, кто сегодня находится здесь, я еще раз призываю вас ответить на этот вопрос. За кого почитаете вы меня? Иисус Христос говорит. И ответ на этот вопрос скажет нам, где мы с вами находимся. Пусть Бог благословит нас, пусть Он действительно нам поможет в эти рождественские дни, чтобы мы думали, а чье день рождения мы празднуем? А почему так важно этот день рождения? Ведь в Библии нету ни одного утверждения, что нам надо праздновать день рождения Иисуса Христа, что это повеление вечное. Ни одного слова нет. Это люди, последователи Христа, сами стали праздновать этот день рождения. Они поставили это, и это начала не католическая церковь делать, когда папы приняли власть. Это началось намного раньше. Когда люди поняли, что Иисус мог прийти на землю взрослым, но Он родился в этот мир. Они сказали, что рождение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение Иисуса Христа – все является чудом. И не зря Бог в Исаия 9 главе предсказал и в 7 главе рождение Иисуса Христа. Дева Мария родит Его, и Он будет Бог, советник чудный, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Помните эти титулы Иисуса. Пусть Господь нас благословит в эти рождественские дни размышлять над этими местами из Библии. Давайте встанем, помолимся.